Когда мы говорим о любви и сострадании в буддийском контексте, мы ставим перед собой весьма глобальные цели. Цели эти и методы даже отличаются от того, что нам содержится в других религиях, в других духовных традициях, даже если название этих качеств звучат похоже. Не просто себя ставим целью научиться любить других людей. Это не такая сложная задача. Может быть, кому-то и сложная, но сама по себе не такая сложная. Мы стараемся сделать из этого качества любви и сострадания, превратить это в пробужденный ум. Ум, который присущ, свойственен просветленному существу. Для нас эта любовь становится не просто качеством, которое у нас есть в уме, в нашем обычном уме. И не то, что мы, как мы любим своего мужа или жену, и увеличиваем какое-то количество раз. Для нас это становится всеобъемлющим состоянием, которое включает в себя все остальные ощущения. И распространяется не только на близких людей, но и на всех незнакомых, и даже на всех врагов. И не только на людей, но и на животных, на всех остальных существ. И не только даже на существ, на обживленные объекты, но даже на необживленные объекты. И это не какой-то там фетишизм. Это мне нравится вот эта шмоточка или тряпочка. Имеется в виду, что наш ум распахивается до такой степени, что он открывается всему и он видит красоту во всем. Начинает ценить все, что нас окружают. И это качество любви становится для нас неким таким мостом, который соединяет наш обычный ум с просветленным умом. И идя по этому мосту, наш ум постепенно трансформируется и становится этим пробужденным умом. Качество открытости, про которое говорилось вчера на первом занятии, очень важно для развития любви и сострадания. Можно сказать, что любовь – это и есть открытость. Мы должны научиться открываться всему, что есть, доверять всему, что есть. Не надо сводить это качество какому-то определенному сегменту своего ума. Думаю, что боль — это одна из эмоций, которая присутствует в нашем уме на виду с тем-то, 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 тем-то и тем-то. Если мы будем это воспринимать таким образом, то она никогда не станет всеобъемлющей. Нам нужно довериться этому чувству как самому мощному и позитивному механизму трансформации, который у нас есть, который нам дан даже природой. И позволить этому механизму трансформировать нас изнутри и совладеть нашим умом, раствориться в нем. Вот как, например, если вспомните, когда был такой период в вашей жизни, не знаю, у кого-то он и сейчас есть, когда вы влюблялись так, что себя не помнили. Не могу. Ну, как правило, часто у обычных людей оно еще не всегда хорошо заканчивалось, это состояние. Вот. Но если вспомнить вот именно тот промежуток, когда еще ничего плохого не предвещало, и мы были на самом пике, то это состояние до такой степени нас поглощало, настолько оно было для нас самым важным в тот самый момент, что нас никакие другие состояния не интересовали. Я не хочу сказать, что мы должны вернуться и повторить это состояние, потому что в любом случае то, о чем мы говорим, оно менее эмоциональное и более всеобъемлющее, более универсальное, менее эгоистичное, эгоцентричное. Но тот принцип, которым оно начинает распространяться в нашем уме и каким оно должно стать, я вам напоминаю вот это вот пиковое ощущение. Любовь, о которой мы говорим, очень сильно отличается от обычной любви. И если это ощущение без эмоций, без деструктивных эмоций, если в нем нет такого эгоцентричного стяжательства, где мы пытаемся привязать объекты, которые нам нравятся, объекты своей привязанности вокруг себя, то тогда это любовь не будет выливаться в какие-либо страдания, или даже не дискомфорт. Вчера мы остановились на наставлении «Тренируйся отдавать и принимать непременно, равнив то и другое своими дыханиями». Ключевой момент здесь в том, что нам нужно учиться принимать на себя страдания, боль всех живых существ и стараться отдавать им все самое благое, все самое хорошее, что у нас есть. Что вас вчера немножко напугало. Оно действительно может напугать, когда мы не готовы к чему-то. Если мы себе представим, что на нас свалится действительно страдание хотя бы там 10 людей вдруг, то мы это можем и не вынести. Я вчера вечером пришел, размышлял об этом. Я все время, когда объясняю, я все время говорю: не бойтесь, ничего с вами такого страшного не произойдет, потому что каждому дано по его способностям. И это на самом деле так. Я все время это говорю для того, чтобы людей так немножко успокоить, чтобы они не боялись заниматься этой тренировкой. На самом деле, настоящего бодхисаттву или стремящегося к тому, чтобы стать просветленным существом, не нужно успокаивать. Человек, которому суждено в этой жизни достичь высот духовной реализации, услышав такие слова, возможно, воспала их каким-то таким рвением и поймет глубину, которая содержится в этих словах, что ему наоборот захочется нырнуть в эту комнату эксперимента с такой отважностью, что он даже не будет задумываться о последствиях. Когда тибетские ламы объясняют иногда некоторые наставления из этого текста, они приводят к примеру истории о том, как великие мастера прошлого или Будду своих предыдущих воплощениях совершали такие геройские подвиги, которые даже поверить сложно. И только для того, чтобы тренироваться и как можно быстрее пройти духовный путь, чтобы достичь полного состояния просветления и помочь другим. Не просто другим, а обрести такие способности, которые бы дали возможность помочь максимальному количеству живых существ. Если у нас есть такая заинтересованность, то нас не нужно успокаивать. Мы естественным образом будем хотеть рваться вперед, чтобы достичь как можно большего на духовном пути. Если можно посмотреть на то же самое утверждение или наставление принимать на себя страдания других существ и отдавать им все свое самое хорошее, все самое благое, что у нас есть. Если посмотреть на это с другой стороны, начали таким образом практиковать, и у нас начали появляться какие-то знаки. То есть не очень приятные знаки. То есть что-то у нас действительно стало тяжелее в жизни. То ведь на это вовсе не обязательно смотреть как на что-то негативное. Потому что с точки зрения самого учения, принципов, которые заложены, это является знаком того, что мы действительно достигли какого-то успеха в практике. Что мы действительно смогли что-то повернуть. Другое дело, если на нас что-то сваливается, и мы к этому не готовы, и начинаем раскаиваться, вот это вот знак того, что мы не готовы к тому, что у нас свалилось. Если же это на нас что-то свалилось в процессе такой искренней тренировки, и мы принимаем это как знак достижения, если мы способны принять это как знак успеха в практике, то тогда все нормально. Даже не то, что нормально, это говорит о том, что мы не просто даже достигли успеха, наши способности значительно увеличились по сравнению с тем, что мы вам говорили. Так или иначе, когда мы говорим о том, что нужно принимать на себя страдания других, отдавать им свое счастье, радость и все самое благое, это не означает буквально то, что нам нужно ходить по помойкам, там, собирать бомжей, сидеть у себя в квартире, а потом все, что у нас в квартире было, там вынести и раздать все на улице. Это относится к принципу жизни как таковому. Каждый раз, когда мы сталкиваемся с людьми, если эти люди что-то у нас просят, мы должны их нужды ставить превыше своих. забывая про свои нужды в этот самый момент. Мы должны научиться считать других людей более важными, чем себя сами. Вначале мы хотя бы можем научиться тому, чтобы воспринимать других людей равными себе своими. А потом, когда мы освоились с этой концепцией, мы переходим к тому, что мы начинаем воспринимать других людей более важными, чем себя. И это наставление по последовательной тренировке очищения своего ума. Все начинается с того, что мы поворачиваем что-то в своем уме. Не с действий, а с мысленного решения, с мысленной резолюции. После того, как мы четко утвердились в своем уме, что мы хотим этого сделать, и что мы хотим вести себя таким образом, тогда мы уже подстраиваем свои действия под свои мысли. Если же мы не убедимся, не поймем это в своем уме, то получится, что даже если мы будем совершать какие-то действия, связанные с самоотречением, самоотверженностью, то это получится какой-то диссонанс, а может быть даже и лицемерие. Думать об одном, делать другое. Действия всегда должны соответствовать нашим мыслям. Это, кстати, буддийское утверждение, если вы слышали его раньше. Мы должны действовать в соответствии с тем, что думаем и говорим. Для того, чтобы понять, насколько важен такой образ жизни, мышление, очень важно думать о том, что именно привязанность к своему «я», к своему «эго» является причиной всех страданий, без исключения. Привязанность к своему эго – это то же самое, что двойственное восприятие, построенное на взаимодействии субъекта и объекта, где мы пытаемся сделать себя, свое «я» центром Вселенной. И потом уже на основании того, нравится нам или не нравится, выстраивать все вещи, объекты, всех людей вокруг себя в том порядке, в котором нам кажется правильным. Из такого отношения потом вырастают основные негативные эмоции отторжения или неприязни, и страсти или привязанности. И когда мы руководствуемся этими эмоциями, отторжением и привязанности, мы совершаем массу действий, которые не соответствуют нормальному ходу вещей, мы нарушаем правильный закон, который царит во Вселенной. Мы упускаем ошибки, накапливаем негативную карму, а потом за это расплачиваемся. И все это из-за такого эгоцентричного стяжательства. И мы, пытаясь контролировать ситуацию, стягиваем к себе, как нам кажется, приятные вещи и ситуации, и отталкиваем от себя ситуации, которые нам кажутся неприятными, некрасивыми. Каждый раз, когда нам кажется, что сейчас станем более счастливы, приобретя ту вещь, расположение того человека или сформировав ситуацию в выгодном для нас свете, мы этим самым закладываем зерна негативной кармы. И потом эти зерна прорастают, могут прорасти в этой жизни, но в следующей жизни. Прорастают, как правило, негативные переживания, неприятные ситуации. Если мы подумаем над этим, причиной всего разнообразного спектра страданий и неприятных ситуаций, с которыми мы сталкиваемся, изначально является цепляние за свое «я», такое эгоцентричное восприятие. В то же самое время просветленные существа единогласно заявляли, что просветление, то есть полная свобода от страданий, достигается желанием помогать всем живым существам. Бескорыстно и самоотверженно помогать всем живым существам.
Что эгоцентризм другого, твоего эго человека. Правильно это культивировать. Со своей помощью ты культивируешь эгоизм другого. Вот ты на этой картинке.
Ну, по большому счету, когда мы помогаем другим людям, 90%, когда кому-то что-то нужно или требуется, я думаю, минимум 90% случаев, эти люди тоже руководствуются эгоизмом. Даже если им нужна какая-нибудь одежда, к примеру, это тоже можно привести к эгоизму. Я понимаю, вы такие какие-то более тонкие вещи спрашиваете. Ну, возьмите, к примеру, ребенка. Ребенок, согласно представлениям современной детской психологии, психотерапии, до 6 лет вообще не замечает, что есть другие люди. Для него все это «я». Но редко, если вообще появляются идеи о том, что надо помочь кому-то, родители, как правило, прививают эти идеи. Есть, конечно, исключения, но психологи так считают. И получается, что если у ребенка все его позывы и посылы движимые эгоцентричными мыслями или инстинктами, то что ему надо помогать? Он умрет без этого. Нет, ну просто надо поесть, надо то, все, пятое, десятое. Если ему там не дать каких-то игрушек или какой-то развивающей литературы, то он вырастет каким-то не очень умным человеком. Конечно, иногда родители могут дать лиху, переборщить воспитание своего ребенка и напичкать его такими вещами, что он станет разбалованным. Но если вы подумаете над тем, сколько на самом деле нужно дать ребенку, чтобы он одновременно получил то, что ему нужно, и чтобы он не стал избалованным, вы, скорее всего, поймете, что для каждого ребенка нужно найти некую золотую середину. Правильно? У каждого она будет своя. И найти эту золотую середину – это задача каждого конкретного родителя. И для этого каждому конкретному родителю требуется приложить или найти в себе определенную долю мудрости, чтобы не закормить его и не сделать его таким вот шариком. Ну, это же... через 20 лет, 10, как сказали, выходить нужно мягче. А с другой стороны, можно представить себе какой-нибудь... Нету среди вас сыроеда в случае? Хорошо,
беседа,
не знаю. Нет? То есть, каждый раз можно. С другой стороны, можно представить себе маму, которая занимается веган диетой, сыроедением. И решила, что для ребенка это самое полезное, потому что ей кажется, что полезнее сыроедение ничего нет. Если она будет ребенка, она будет искренне считать, что если она будет так кормить, то у ребенка не будет никаких токсинов, там не будет здоровой пищи, то есть это десятое. И в результате она доведет ребенка до такого состояния, что он заболеет в раннем возрасте. Это другая реальность. Если ребенку не давать никакой развивающей литературы, не показывать никакие там мультфильмы, то он вырастет таким деревенским простофилей, который даже не сможет успешно учиться там где-нибудь в университете. С другой стороны, если его постоянно пичкать всем, чем можно, он станет таким развалом, что он всю школу в школе не будет учиться. Скажет, подавайте мне опять этот Sony там 4, 5, 6, 7 и PlayStation, я буду только в нее играть и так далее. И во всем этом нужно найти золотую середину. И умный родитель, он найдет эту золотую середину. Если он в своей жизни ее нашел. Часто бывает, что мы сами себе ее еще не нашли, а пытаемся определить ее для ребенка. И я этот пример так подробно разбираю, потому что то же самое можно сказать и по отношению к любому человеку, который нуждается в помощи. Во-первых, нужно, чтобы этот человек действительно нуждался в помощи. Буддийский метод, подход к оказанию помощи, он отличается от того, как во многих других духовных традициях это пытаются сделать. Первое, мы никогда не навязываем свою помощь другим, если они об этом не попросят. Исключение может быть, подскользнулся человек, упал, да, лежит и не может встать. И так сильно ударился, что ему даже трудно что-то сказать. Конечно, мы подходим, его поднимаем, да, можем отвезти его в больницу. Когда. А если же в отношении людей, которые живут в своем замкнутом мире и являются нашими там, знакомыми, родственниками, коллегами и так далее, если они нас ни о чем не просят и даже не намекают на это, то не надо вторгаться в их личное пространство. Возможно, то, что им от вас и от других нужно, это как раз, чтобы соблюдать границы этого личного пространства и дистанцию, которую они выставили для всех остальных, чтобы никто не вторгался туда и не мешал друг на единице самими собой. В отношении же всего остального, если человек нас просит о чем-то, или намекает, то нам нужно смотреть, насколько это искренне, насколько он действительно нуждается в этом, и насколько то, что он просит, будет для него полезно. Хотя бы в краткосрочной перспективе. То есть, если мы встречаем около нашего подъезда валяющегося бомжа, который сиплым голосом протягивает руку и дает ему там 5 лапок, Мы, скорее всего, понимаем, что эти 5 латов пойдут на то, что он пошел и купил себе бутылку водки. Эта бутылка водки ему не поможет. Если мы все-таки хотим ему помочь, мы можем сходить в магазин, купить ему там еды какой-нибудь, принести, дать ему еды. Учитывая всю тяжесть положения такого человека, еда ему пригодится. Если же он ее выкинет и начнет там гневаться, говорит, что я тебе там водки просил или 5 лав, мы вправе ему больше вообще ничего не давать. Ну, это скорее так крайне принято. Человек может от нас требовать что-то, и это может быть даже какой-то манипуляцией в отношениях. Так, иногда случаи встречаются, когда кто-то кого-то там полюбил, а другой человек взаимностью не отвечает. И тогда, значит, тот, который полюбил, может при помощи всяких манипуляций пытаться, значит, эту свою взаимность получить. Если тому человеку, который не отвечает взаимностью, ну, предположить, если тот человек, который не отвечает взаимностью, это один из нас, то мы можем указать тому человеку на неправильность его действий, попытаться его успокоить, уделить ему или ей внимание, сказать ему там несколько ласковых слов, говоря о том, что мы его любим так же, как и все остальные. Но при этом показатель ему или ей, насколько тщетное его или ее ожидание, в этом плане советовать ему переключиться на что-то более конструктивное в своих мыслях. Мы не обязательно должны поддаваться манипуляциям другим. Здесь может быть и любовь, и какие-то другие ожидания, какие-то чувства. Есть люди, которые провоцируют других на то, чтобы те хоть какие-то эмоции воспроизвели в себе. Или даже негативные им этого попадают. Если люди от нас требуют воспроизведения каких-то негативных эмоций, я встречал таких людей, знаю даже среди своих родственников, то мы не должны воспроизводить негативные эмоции. Потому что если мы воспроизведем негативные эмоции по отношению к тому человеку, они не удовлетворят его даже в краткосрочной перспективе. Они его просто разозлят и разъярят еще больше. И человек лишь убедится в своем мнении, они ему, как правило, нужны для подтверждения либо того, что он считал, что мы являемся плохим человеком, и поэтому, когда мы воспроизводим эти негативные эмоции, он не знает, я же говорю, что он плохой человек. Либо для подтверждения своей собственной какой-то психотравмы, например, если этот человек играет какого-то там с рождения обиженного или обиженную какую-то сироту там или еще что-то, которому никогда не хватало внимания. И когда такой человек нас провоцирует на на уровень какую-то, еще что-то, тот человек, женщина, которая сейчас относительно часто случается. Особенно в Москве, потому что в советское время тот человек начинает плакать и еще раз убеждается, утверждается в том, что да, я такая уже жертва. И опять-таки никакой пользы не получает. Поэтому я привел несколько примеров, которые действительно здесь уместны в данном контексте. Что нам стоит давать людям, что не стоит и какой мере. Наставление, кстати, достаточно четко говорится, что мы должны отдавать другим все самое лучшее, что у нас есть. Свое счастье, доброту, радость, здоровье. И корни добродетели. Корни добродетели означают все наши благие качества, все благие черты поведения, и в том числе заслугу, которую мы накопили. Если мы накопили определенную заслугу, мы можем посвящать ее непрерывно, каждый день, выполняя какую-то духовную практику или просто читая молитву в отношении того человека. Например, вот мы хотим ему помочь. Мы складываем в ладони, можно даже складывать, лучше сложить. И произносим. Пусть вся моя заслуга, родитель, достанется этому человеку. И нам не нужно отдавать этому человеку какие-то негативные вещи, даже если он нас провоцирует на это. Бывают ситуации совсем запутанные. Но, как правило, мы со временем практики, с тренировкой, состраданием, получаем возможность развивать свои способности, развивать свою мудрость и видеть более глубже, понимать ситуации более тонко. Если это происходит на самом деле, помните, мы вчера говорили об окошечках, которые открываются, то эти окошечки будут открываться все больше и больше, и окошечки будут открываться все сложнее. Потому что жизнь для духовного практикующего – это не просто жизнь. Вот мне там дали, мне нужно там плясать, танцевать и спеть что-то. Для него жизнь – это тренировка. И именно как тренировки и стоит относиться к нашей жизни, если мы идем по духовному пути. Мы своего рода как спортсмены на духовном пути. Нам поставили такую, ставим свою дистанцию, или там марафон, например, да? И вот мы бежим, бежим. Мы должны понимать, что марафон скоро закончится. И наша задача, если у спортсмена пробежать эту дистанцию с самым лучшим временем, с самыми лучшими показателями, то наша задача на этом пути накопить как можно больше и духовных, и человеческих качеств, накопить как можно больше благой кармы или заслуги, и очистить как можно больше этих своих неприятных качеств омрачений. Нам не нужно занимать позицию блондинки, которая приехала на Мальдивы, которая думает, что вот сейчас я буду лежать под этой пальмой, мне будут подносить, значит, коктейли, да, и такая, возможно, будет вся моя жизнь. Одни будут коктейли подносить, другие уносить. Хорошо бы, конечно, если вся жизнь была такой. Но мир так не устроен. И даже если кому-то удалось переродиться там теле Пэрис Хилтон или чем-то подобном, то я не уверен, что такого человека в следующей жизни ждет что-то приятное вообще. Если вся жизнь состояла из какого-то позерства, лицемерия и способствования загрязнению умов других людей, причем больших количеств, я не уверен, что такого человека сформируется много хорошей кармы для будущего перерождения. Это такая крайняя детская, наивная и пассивная позиция, где нет мысли ни о будущей жизни, ни о смысле своей жизни, а одно сплошное безмозглое стремление к наслаждению. Если мы действительно хотим найти смысл своей жизни и получить максимальный КПД, коэффициент полезного действия, от своей жизни, то тогда действительно нужно задуматься над теми действиями, методами, которые бы позволили использовать ее по максимуму. Когда мы занимаемся такой практикой, тренируемся отдавать свое счастье, добродетель, все самое лучшее, что у нас есть, и принимать на себя страдания других живых существ, мы выполняем также медитативную практику, которая называется «Тонглен» на тибетском. «Тонглен» означает «принятие и отдавание». Эта практика, как говорится, наставление объединяется с дыханием. Некоторые из вас уже хорошо эту практику знают. В этой практике мы объединяем развитие сострадания с пранаямой. Также способствуем развитию своей концентрации, сосредоточения. Эта практика помогает нам развить привычку и укрепиться в том, чтобы принимать на себя страдания других и отдавать им свое счастье все самое лучшее. Сама практика очень простая, но очень эффективная, если мы делаем ее. Сейчас я ее напомню для кого-то объясню, и попробуем ее заниматься. Перед собой мы представляем человека, который нам близок, дорог, или, по крайней мере, не безразличен. И представляем такого человека, у которого, как мы знаем, имеются какие-то проблемы. Эти проблемы не нужно выдумывать, эти проблемы у человека уже по определению должны быть. Поэтому нам нужно из всех своих знакомых или близких выбрать человека, который, как нам кажется, сильнее всего страдает. Это может быть и физическое страдание, и ментальное страдание, без разницы. Если такого человека нет среди совсем близкого круга, мы можем посмотреть на более дальние знакомые. Далее мы обычно мы закрываем глаза и представляем, как когда мы делаем вдох, все те страдания, проблемы, болезни, или чем-то человек страдает, исходят из него, из его тела. И вместе со вдохом попадают в нас входит в наше тело. Мы представляем, как они выходят из его тела, из его или ее тела, в виде черного света. И входят в нас через левую ноздрю. Дальше этот поток черного света доходит до нашего сердца. И наше сердце, что здесь очень важно, должно быть полным любви и сострадания. Так в тот самый момент все его страдания исчезают, трансформируются в белый свет. И этот белый свет с выдохом выходит из нас через правую ноздрю в виде белого света. Стремится по направлению к тому человеку, которого мы представляем прямо перед нами, попадает в его тело и несет, отдает все самые лучшие качества здоровья, благополучия, богатства, заслугу, мудрость, хорошую карму. Все то, чего ему по нашему мнению не хватает. Очень важно, чтобы мы при этой визуализации и практике не испытывали никаких страхов, как бассейн, потому что это будет уменьшать силу нашей практики, и в результате не будет носить такой эффект, который мы заложим. Практика – это в первую очередь направлена на ментальную тренировку сострадания. Это не то, чтобы метод, посредством которого мы могли действительно забрать все проблемы и страдания для человека. Может быть, когда-нибудь в конце этой жизни или через несколько жизней наших способностей хватит для того, чтобы что-то действительно изменить при помощи силы одной мысли. Обычно наших сил намного не хватает в нашем нынешнем положении. И если бы и хватило на что-то такое чудесное, тогда абсолютно точно не нужно было бы этого бояться, потому что если у нас имеются такие силы, мы не будем и испытывать какой-то боли или страха от того, что нам может передаться от того человека. Более того, сам страх, опасение, которое возникает в такой практике, скажем, в начале такой практики, они как раз и блокируют те качества и развитие наших способностей, продвижение нас по этому пути. Мы представили, что мы сделали выбор, и белый свет попал в этого человека, передал ему все те благие качества, которые у нас есть. Это не чьи-то абстрактные качества, а наши собственные качества, той степени, в которой они у нас есть. При этом не нужно думать, что те качества, которые мы представляем, что мы ему отдаем, даже если это здоровье или богатство, что они у нас уменьшатся от этого. Ни в коем случае не уменьшатся. Возможно, увеличатся. Из-за того, что из-за такой практики мы будем способствовать очищению наших омрачений, сжиганию нашей негативной кармы и, возможно, сжиганию тех препятствий, которые стоят на увеличении каких-то наших хороших качеств, как, например, здоровья или для того же самого благополучия. Но ни в коем случае не уменьшится. Не надо лимитировать или ограничивать свое умение, выставлять какую-то там планочку, Я ему 50% отдам, 50% оставлю. Мы ему отдали все. И мы представляем, что как только белый свет коснулся этого человека, ему фактически передали все эти наши качества. Потом мы делаем следующий вдох. И опять представляем, как из этого человека исходит черный свет, который опять несет нам все его проблемы, болезни, страдания. Точно так же входит у нас через левую ноздрю, доходит от сердца, и мы точно так же потом делаем выдох, как и в прошлый раз, представляя белый свет. При этом нам не нужно делать никаких задержек дыхания. Мы можем чуть-чуть удлинить свое дыхание, чтобы процесс осмысления во время этой практики прошел достаточно осознанно, чтобы нам хватило времени для того, чтобы понять, что мы вообще делаем, что за проблема у этого человека, каким образом он страдает, почему он страдает и каким образом мы это забираем. Время от времени, чтобы эта визуализация и осмысление не были автоматическими и механическими, мы можем чуть-чуть менять акцент. То есть мы можем вспоминать, какие другие проблемы есть у этого человека, какие проблемы или какое неправильное поведение привело к появлению этих проблем. Забирать также те причины его страданий и проблем. Думать о том, каких качеств ему не хватает, и давать ему все новые и новые качества. Понимаете, вот я делаю сейчас в этой практике.
Можно ли вопрос? Когда от вас исходит свет, когда мы отвечаем, что говорит о другом человеке, в каком месте не содержится его свет?
Просто растворяется в груди. Мы не представляем, что это заходит в какую-то определенную часть его тела, что свет просто входит во все его тело, и когда черный свет исходит из его тела, как будто просто со всего его тела собирает. Где-то в учении я помню, в одном из наставлений был пример, как будто, представьте, как грачи или вороны. Когда большая стая сидит на дереве, когда раздается громкий звук, они все резко поднимаются всей стаи и улетают. Вот примерно так же мы забираем все его страдания в виде черного света. Итак, сейчас тренируемся, попробуем комментировать. Главное не засыпайте. Если чувствуете, что отвлекаетесь, не засыпайте, откройте глаза и продолжайте медитировать с открытыми глазами. Сейчас попробуем. Когда мы вдыхаем, мы представляем черный свет, который входит в нас через левую ноздрю, такой до сердца. Когда выдыхаем, сходим белый свет через правую ноздрю. Эта практика является одной из самых распространенных тибетских будильников и будильников Махаяны в частности. Делать ее можно с любой регулярностью, она не обязательно должна быть ежедневной практикой, но принцип, который заложен в этой практике, мотивационный принцип, слушать всем живым существам, отдавать им все самое лучшее, принимать на себя их страдания, может быть одним из основных принципов нашей жизни. И это должно быть не только каждый день, когда мы делаем какую-то медитацию полчаса утром или полчаса вечером. Это в идеале должно пронизывать все наши действия и все наши мысли. В этой практике есть несколько незначительных вариаций. В частности, когда мы работали таким образом с человеком, который нам близок и дорог, мы в качестве развития этой практики переходим к образу человека, которого мы знаем, который знаком с нами, но которого мы обычно не считаем близким и дорогим. Пытаемся почувствовать сострадание по отношению к такому человеку, который не вызывает у нас обычно позитивных или негативных эмоций. И потом, после того, как мы почувствовали сострадание к такому человеку, мы в качестве образа для практики принимаем человека, который у нас вызывает исключительно негативные эмоции. Может быть, не у всех такие имеются явные враги. Но если мы покопаемся, я думаю, кого-нибудь да найдем, кто нам там солил или перчил за последние годы или два. В принципе, людям сложно жить без врагов, которые вместе. Так что кого-то мы да найдем. И точно так же пытаемся узнать, что у этого неприятеля за проблемы. Пытаемся помочь и этому неприятелю. При этом в процессе практики стараемся вначале добиться того, чтобы не испытывать никаких негативных эмоций вообще. И вместо этого, наоборот, пытаемся развить к нему сострадание. Пусть оно вначале будет несколько надуманным, но оно потом может вполне себе эффективно развиваться, когда мы к этому привыкаем. Возьмите пример, сейчас как пример, того же самого ребенка. Когда ребенок нашкодил, например, конкретно, там, разбил что-нибудь такое, или проронил, так что испортил весь ковер, у родителей может появиться такой справедливый гнев на этого ребенка, и за трещину он может получить там несколько ласковых слов услышать, но потом этот гнев проходит, и уже там через несколько минут, через полчаса или через час мы все равно способны чувствовать к этому ребенку любовь и сострадание. Точно так же и со всеми остальными людьми. Просто к кому-то мы больше привязаны, к кому-то меньше привязаны. И для того, чтобы сменить гнев на милость, не нужно много времени. Особенно если мы пытаемся делать это осознанно. После того, как мы потренировались и со своими неприятелями, мы увеличиваем количество существ, которых мы представляем перед собой, до группы, например, с 5 человек, потом из 10 человек. Потом берем целую группу людей из 100 человек. И по какому принципу мы их будем объединять, это мы сами выбираем. Например, мы можем взять всех людей, которые живут в нашем многоэтажном доме, или всех людей, которые работают в нашей компании, или на одной и той же улице, живут с нами. Так постепенно увеличиваем количество этих людей. И в конце концов стремимся прийти к тому, чтобы включить все живых существ, которые только есть на этой планете, а потом и во Вселенной. Часто так бывает, что когда люди переходят к таким абстрактным количествам, получается так, что среди этих людей сложно выделить кого-то, и картинка получается такая смазанная. Нам сложно почувствовать какого-то конкретного человека, и поэтому ощущение тоже получается абстрактное. Работать с этим непросто. Я, например, когда эту практику делаю, я все время стараюсь выбрать какого-то конкретного человека. Не потому что мне не хватает на большое количество существ, просто потому что я чувствую, когда я включаю туда всех без исключения, то ощущение появляется более абстрактное. Тем не менее, мы можем представить, что все живые существа, по утверждению Будды, в той или иной жизни приходились нам родители. В этом есть такая внутренняя логика, которая заключается в том, что мы находились в самсаре и перерождались бесконечное количество раз. Если мы перерождали бесконечное количество раз, то было бесконечное количество родителей. Такая логика.
Мне бы ясно, а кто же живет в Вселенной? Трудно представить.
Да, такие же существа, как мы. Некоторые из них более продвинутые, некоторые менее продвинутые. Есть существа, у которых есть физические тела, как у нас. Есть существа, у которых таких физических тел нет. Прозрачные тела, тела света. Есть даже такие существа, у которых и тел света тоже нет. Вообще никакой формы. Одно лишь сознание. Не должно становиться для нас каким-то препятствием. Можем мы себе представить или не можем, мы же все равно не знаем. Поэтому мы просто даем себе такую установку, что все они обладают просветленной природой, и все они в той или иной жизни были связаны с нами родственными узами. Даже если мы их не знаем, даже если мы не можем себе их представить. Как правило, те люди, с которыми мы знакомы в этой жизни, связанные были с нами разными кармическими и родственными узами уже в предыдущей жизни, или в предыдущей жизни. И если брать отсюда непосредственных родственников, первой линии родства, которые у нас зачастую вызывают самые максимальные, самые сильные эмоции, то можно достаточно легко проследить, кто из людей, которых мы знаем, был с нами связан в прошлое или позапрошлое. Жизни. Просто по тому количеству эмоций, которые они у нас вызывают, когда мы с ними встречаемся или думаем. Могут быть абсолютно одинаковые люди, которые работали где-то вместе с нами, или с которыми мы пересекаемся в какой-то среде, в сфере. И один человек может не вызывать никаких эмоций, а другой человек точно такой же, что нам очень нравится или очень не нравится. Это, как правило, один из знаков нашей близкой связи в прошлой жизни, в прошлой жизни. То есть непосредственно уже близко к этой жизни. Еще очень важно, чтобы, когда мы занимаемся такой практикой, она не становилась механистической, автоматической, просто не превращалась в какое-то упражнение пранаяму, где мы просто сидели бы и сосредотачивались на белом черном свете, не пытаясь даже ощутить другого человека, не пытаясь развивать свои состояния. Следующее наставление говорится: три объекта, три яда и три источника добродетель. Все люди, все ситуации, все вещи, с которыми мы сталкиваемся, можно разделить на три категории. Вещи, которые нам нравятся, они вызывают у нас вначале увлечение, интерес, потом привязанность, когда мы их попробовали. Потом, если мы попробовали, и они нам очень понравились, они вызывают у нас прямо-таки страсть и одержимость. Это вещи из категории со знаком «плюс». Следующая категория вещей, которые нам не нравятся. Вначале мы можем чувствовать легкое недовольство или раздражение, потом отторжение, и потом, когда это интенсифицируется, мы можем испытывать прямо-таки агрессию, злость и ненависть по отношению к этим вещам и ситуациям. Это вещи со знаком «минус». Есть категория вещей, ситуации, которые абсолютно нейтральные, и абсолютно нас не трогают таким образом. Категория вещей без плюса и без минуса. Соответственно, все наши эмоциональные реакции базируются исключительно на этом эгоцентричном двойственном восприятии. И как только мы позволяем себе форматировать все свое восприятие вокруг себя, своего любимого «я», тут же появляются все эти эмоциональные. Если мы считаем себя практикующими, которые стремятся к развитию духовных качеств, в частности, любви и сострадания, нам нужно стараться не думать, не реагировать подобным образом и не разделять вещи таким образом. Вместо этого мы можем использовать подобную тренировку, которая описывалась, и в своем уме постоянно молиться и делать такие благопожелания, как пусть страдания всех живых существ вызовет исключительно на мне, пусть все существа живут добродетельно, и пусть все живые существа избавятся от трех эмоциональных ядов. То есть от страсти, ненависти и от безразличия. Если мы каждый раз, когда у нас возникают эмоциональные реакции, будем сознательно менять свое отношение к ситуации и будем проговаривать про себя вот эти три строки, пусть обращение всех существ вызовет на мне, пусть все существа живут добродетельно, и пусть они избавятся от трех ядов, то такие благопожелания и молитвы, они станут источниками всевозможных добродетелей. Следующее наставление Атиши говорит: во всех действиях руководствуйся благопожеланиями. Только что переведенные три благопожелания, они звучат достаточно стандартно для буддийского культа. Если Вы сможете назвать те же самые вещи, но другими словами, которые вам будут больше резонировать в вашем сердце, то это, наверное, будет еще лучше. Очень важно, чтобы это резонировало и чтобы это было искренне, чтобы это звучало искренне. Каждый раз, когда мы совершаем какое-то действие, неважно, хорошее, плохое или стандартное действие, мы можем спросить себя буквально на долю секунды, зачем мы совершаем это действие. И если мы увидим, что мотивация совершения этого действия отсутствует, или она неосознанна, или мы пытаемся это сделать исключительно для своей выгоды и пользы, мы можем заменить такую мотивацию на добродетель. И про себя поверить. Пусть все живые существа станут счастливы посредством этого действия. Пусть все живые существа, в конце концов, избавятся от страданий. Пусть я благодаря этому смогу приобрести способности, которые мне помогут избавить всех живых существ от страданий. Очень важно начинать каждый день с таких благопожеланий. Когда мы просыпаемся и собираемся идти на работу, мы задаем себе тон на целый день произнесением такой благой фразы. Пусть, ну, я опять-таки привожу пример, каждый может выбрать себе какое-то благопожелание и сможет назвать его своими словами. Мы можем сказать нечто типа: пусть сегодня все мои действия будут способствовать тому, чтобы развить во мне качество сострадания, чтобы я смог помочь всем живым существам без исключения. Или пусть все мои действия сегодня будут добродетельными. Или пусть все мои действия сегодня будут осознанными. Или пусть сегодня появится у меня возможность в жизни, чтобы помочь другому человеку. Пусть предоставится возможность для того, чтобы я смог практиковать свои страдания, проявить свою доброту. Пусть сегодняшний день пройдет осмысленно. И у меня будет возможность накопить хорошую карму на добрые заслуги. И даже когда мы приходим вечером домой и собираемся уже ложиться спать, мы точно так же можем произнести такое благопожелание, говоря, например: пусть сегодня у меня и не было особых поводов для того, чтобы помочь людям, живым существам. Пусть завтра сложатся все ситуации, все обстоятельства, условия для того, чтобы я смог проявить свое сострадание и потренироваться пробужденным. В следующем наставлении говорится: всегда начинай тренировку с себя. Когда мы сталкиваемся с такого рода наставлениями, часто нам требуется определенного рода, уже не раз я говорил, бесстрашие или отвага, чтобы переступить через себя, чтобы даже повернуть свой ум в сторону помощи живым существам. И как только мы серьезно и глубоко задумаемся над тем, чтобы принять такое действие, решение, сделать такой шаг, тут же у меня начинают появляться оговорки. Ну, так, это я, возможно, сделаю, это я, возможно, сделаю, Это я могу сделать в полной мере, это частично. Это я вообще сделать не могу. И вот эти оговорки, они являются очень деструктивными факторами, которые являются оправданиями нашей собственной слабости. Здесь нужно понять, что до тех пор, пока мы эту свою слабость будем оправдывать, силы у нас не появятся. Не нужно бояться, что на нас свалится что-то не по силе, потому что оно на нас не свалится до тех пор, пока мы слабы. И даже если что-то на нас свалится внезапно, если произойдет какая-то неприятная ситуация, это, как правило, связано даже не с практикой, а с нашей негативной кармой. Просто вызревает очередной подарочек нашей негативной кармы, наступило время, вот он и вызрел. А если мы будем оправдывать свою собственную слабость, то такими же слабыми не останемся, никуда мы не продвинемся. Если мы хотим продвинуться, то нам нужно быть смелым. И в этом плане каждый раз мы нужно переступать через себя, через свои страхи, опасения и не бояться того, что произойдет. Когда предоставляется какая-то ситуация, образно выражаясь, нам нужно бежать вперед, грудью на амбразуру. То есть, если мы видим какую-то ситуацию, что какому-то человеку, например, нужна помощь, нам не нужно дожидаться, когда кто-то другой ему поможет. А что у этого человека, возможно, есть там родители или дети, которые, по идее, должны ему помогать. Потому что мы тут шли просто мимо. Знаем этого человека, но у него есть свои родственники, семья, вот это вот все проявление слабости. Как уже говорилось, не нужно навязывать свою помощь, если ее не просят. Если это какие-то спорные ситуации, безотлагательные, нам не нужно даже два раза думать об этом. Более того, когда предоставляется, когда мы видим какую-то ситуацию, связанную со страданием какого-то человека, или даже слышим о новостях, например, произошло какое-то стихийное бедствие, или катастрофа, или теракт, в результате которого погибло несколько десятков человек. Первое, что мы должны подумать, пусть страдания всех этих существ вызреют на мне. Не думать о том, кто устроил теракт и какие плохие эти экстремисты и так далее. Почему правительство бездействует, почему такой бардак в мире, почему так все плохо. Да, оно плохо, но наша задача, как любого практикующего, заключается в том, чтобы сделать что-то для этой ситуации, для этих людей. И на нашем уровне тренировки, на нашем уровне готовности мы делаем такое благопожелание, чтобы страдания всех этих существ вызвали. Как звучит? Страшно?
А тот морал, который покрылся плечами и погрязь, чего он испугался? Или он испугался?
Ничего не испугался. Он просто не понял вообще, что с ним происходит. А его учитель ему объяснил, что ты спас человека, и тот освободился от ада. Ну, я искренне надеюсь, что ударил его скоростью тоже ваше. Что он с ними не остался навсегда.
Ну, то, что вы сказали сейчас последние дни, он пустит страдания, мнения, да? Но я боюсь, что это будет только такое, ну, как сказать, свои красивые свои слова, а и все. Потому что, ну что? Что почувствует тот человек, кто это скажет? Разве эти страдания придут, на него не придут же? Потому что он понимает, что вообще-то страдания нет. Я не понимаю немножко, что это последнее, что вы говорите. Пусть приходит на меня.
Я неоднократно наблюдал ситуации, когда люди, особенно целители, которые обладают повышенными способностями, могут не наши врачи гордиться, а целители народа с какими-то способностями, могут создавать у людей болезни, то руками, то другими средствами. И какое-то время это тяжелая энергия находится в них, потом им нужно очищаться от этой энергии. Я своими глазами наблюдал, как людей тошнит потом, вот эти целители. Они куда-то уходят в сторонку, стошнят, негативная энергия из них выходит, потом они возвращаются к своему обычному состоянию. И это я видел не один, не два раза, больше 10 раз. И с разными людьми. Так что на каком-то определенном уровне это становится реальностью, когда у человека появились какие-то способности. На нашем уровне, возможно, это слова, но если мы не начнем с этого, мы никогда не достигнем хотя бы таких способностей, как у этих целителей. При этом задача не ставится стать целителем. Мы начинаем с того, что мы форматируем свой ум в правильном направлении, задаем себе правильную мотивацию. Это отправная точка любой тренировки. Потом, когда мы тренировались в достаточной степени, наш ум начинает раскрываться, и у нас изнутри начинают раскрываться разные способности, о которых мы даже не знаем. Нам не нужно учиться этим способностям. Эти способности, помогать другим существам, будут появляться в соответствии с нашей ментальной готовностью, с чистотой нашей мотивации, со степенью нашего альтруизма, сострадания. Эгоистичному человеку никогда не будут даны сверхъестественные способности. А вот когда человек освободится от своего эгоизма и раскроет свое сострадание в такой степени, что у него действительно будет проявляться искреннее желание помогать другим без оглядки на свою собственную выгоду, либо когда это желание станет не каким-то иногда приходящим, а как дыхание для этого человека, тогда у него начнут, я на 100% уверен, начнут раскрываться разные способности. У меня было начало занятий буддизмом, не было никаких способностей вообще. Потом какие-то начали появляться. Даже частично иногда проявляются эти целительские способности, хотя я над ними особо не работал. Ну так иногда встречался с разными целителями, расспрашивал их, что и как они делают, просил их благословения. Ну так очень редко.
говорят, что пишут, что даже не надо никаких там вот, ну как Иисус Христос, да, что просто происходит Его присутствие, Он сам говорит, я ничего не делаю. Это просто ты поверил, это происходит. Я больше верю этому, да. Это просто сознание через Его, наверное, даже без Его дум помочь это происходит. Разве не так?
С буддийской точки зрения, каждый человек, каждый обычный человек, если это приложит усилия к развитию сострадания и мудрости, сможет раскрыть в себе сверхъестественные способности, которые не только ограничиваются каким-то целительством или ощущением благодати, но сможет раскрыть себе просто безграничные невероятные способности в зависимости от своих усилий и искренности, которые он приложил. А то, что присутствие нас уже потом смогут люди исцеляться согласно своей вере или же чувствовать какую-то благодать, это уже их субъективное восприятие. На том уровне уже трудно назвать что-то реальным. Для нас, как для людей, достигших каких-то высот духовной реализации, вовсе не очевидно, что какие-то наши способности являются прямо-таки реальными и настоящими. Это постоянно действующими механизмами какой-то константы. Для людей, которые к нам приходят и будут приходить и сталкиваются с проявлениями наших способностей, это может быть и чудом, это может быть и закономерностью, для кого-то это может быть даже выглядит логично. Главное, что я здесь хотел подчеркнуть, это то, что каждый человек, не какой-то там один Бог, один Мессия способен на это. Каждый человек на это способен. И для того, чтобы достичь этого, мы роем, копаем в самом источнике. Сострадание, любовь, мудрость является источником всех сверхъестественных способностей, качеств и просветленных сверхъестественных активностей. Сострадание, любовь и мудрость подобно Солнцу. Когда мы даем возможность Солнцу зайти внутри нас, то когда оно появляется у нас перед глазами, когда мы это чувствуем, то сверхъестественные способности, качества и подсветленные активности, подобно лучам такого Солнца, они появляются спонтанно и естественно. Но до тех пор, пока Солнце скрыто, пока мы его сами не чувствуем, а оно скрыто у нас в сердце, мы ничего и не почувствуем. Мы будем считать себя обычными людьми, которые ничего не могут. Единственное, что они могут, это кому-то молиться, надеяться, что они получат какую-то благодать. Очень пассивная позиция. Думать, что кто-то нас когда-нибудь спасет. У нас в буддизме она позиция очень активная. Мы сами ставим себе максимальную задачу в этой жизни, не когда-то там после смерти, а в этой жизни достичь максимального уровня духовной реализации. И мы понимаем, что чем ближе мы к просветлению, которая является самой высокой точкой духовного пути, тем больше у нас будет раскрываться таких вот просветленных качеств.
Скажите, если молитва есть, это истечно, и это не манипулирование, потому что вы так пишете, и я верю, что когда ты уже думаешь что-то вот хорошее, и ну, ты хочешь уже молиться, что-то Бог уже знает давно, что ты хочешь. Пока твои слова еще не прозвучали, он уже знает это. И все-таки надо, да? Это мы сам себя программировали, но мы так не
сказали. Можно сказать и так. Потому что опять то, что вы озвучиваете, это какая-то вот, опять-таки пассивная позиция. Бог, он все знает, поэтому типа, все нормально, можно расслабиться.
И ты еще программу Бога мешаешь своими молитвами. Бог, у тебя есть программа, а ты просишь.
У нас 99,9% людей на планете придерживаются вот такой пассивной позиции тех или иных вариантов. Они не молятся никому, они плевать вообще хотели на всех богов и религий, и даже если они являются там христианами или мусульманами, по миру посмотрел людей, они абсолютно все равно. Если в Африке я провел прибор, там, скажешь, где там 2 рубля, не ходи сегодня в церковь. Они возьмут 2 рубля и не пойдут никакую церковь. А дашь им 10 и скажешь, давайте не будешь молиться целый месяц. Они с удовольствием возьмут эти 10 рублей и не будут никому молиться. И это не настоящая вера. Это вера, согласно дань традиции или там, дань предкам или культуре, в которой они находятся. И таких людей, таких людях трудно вообще найти какие-то семена добродетели, какие-то хорошие качества даже. Если человек пассивно относится даже к своему Богу и духовному пути, который там распространен в его деревне, в городе или стране, то сложно ожидать, что этот человек куда-то разобьется на каком-то этом пути. А надеяться на то, что он всю жизнь был таким вот пассивным и делал, что хотел, а потом с ним что-то хорошее случится после смерти, я в это не верю. Если человек вытворял все, что угодно, и при этом считал себя последователем какой-то религии, для меня это не аргумент с точки зрения кармы, что с этим человеком что-то хорошее произойдет. Мы сами создаем себе свое будущее. Непосредственно каких-то фикций или манипуляций. Мы сами себе его создаем. Мы формируем свое собственное сознание. Вот я верю, что у вас доброе и добрые мысли. При этом я понимаю, что у вас, скорее всего, связано с определенной христианской традицией, наверное, на вам переедете. Поэтому у вас остались определенные взгляды оттуда. Для людей, которые считают себя в современное время какими-то верующими, часто нет ни времени, ни желания работать над собой в духовном плане. Иногда религии, которые дают им возможность вести себя пассивно по отношению к своему собственному духовному развитию, становится для них такой вот тихой и спасительной гаванью, где где они себя причисляют к какой-то традиции, говорят, вот Бог там все видит, Он меня спасет и так далее. И они ничего не делают по поводу своего собственного развития. В их уме как кишели все эти негативные, деструктивные эмоции, так и кишат. Более того, наше общество, которое последние лет 20 просто с неимоверной скоростью отточило средства развития у нас негативных эмоций, только способствует тому, что мы себя разрушаем еще больше и дальше. Если люди будут наивно полагать, что кто-то за них что-то сделает, пусть даже если это какой-то Бог Всевышний, то это очень наивно. Это вообще несправедливо по отношению к другим людям и повседневности. С такой логикой можно ходить и грабить магазины, насиловать и убивать, и потом говорить, что я верю в Бога, поэтому что бы ни случилось, Он меня всегда защитит.
А как скажете, что пишут просветленные даже, что легче просветлеть, если у человека нету неверующему легче просветлеть, потому что он сразу подбивает это, ну скажем, бывает, да, и идет чем-то, куда пишется, и он чистый от которого огна, как вы говорите, да?
Хорошо, да. Ближе к истине.
Ближе, да.
Хорошо, ближе к истине. Здесь важно понять, что любому человеку, каким бы он ни был умным, интеллектуальным, мудрым, все равно придется пройти духовный путь. И, скорее всего, этот духовный путь будет продолжаться не несколько месяцев, даже не несколько лет. Хорошо, если он к концу своей жизни сможет достичь какой-то духовной реализации. А для подавляющего большинства это несколько жизней. В зависимости от тех средств и методов, которые используют на этом пути. И очень многое зависит от, я часто использую слово способности, но они, я не знаю, вам насколько понятно, слова используются в разных немножко контекстах. Они зависят, то, насколько быстро мы пройдем духовный путь, зависит от наших способностей. Это духовные способности, интеллектуальные способности, кармические способности. Под кармическими, в частности, духовными подразумевается, насколько хорошо или активно мы занимаемся духовной практикой прошлой жизни. И насколько зрелыми мы пришли в духовном плане уже в эту жизнь. И противоположностью этой зрелости является узость или ограниченность нашего ума. На английском более подходящее слово narrow-mindedness. Узость ума. Вот если человек незрелый духовно, или его можно сравнить вот с какой-то деревенщиной, который вырос в деревне, ни про какие духовные традиции он не слышал, потом приехал в город работать, ему там что-то говорят, он есть там буддизм, индуизм. Вот что это такое. Это же детский сад. Это человек, который полностью закрыт, боится даже подумать о чем-то другом. Вот такой человек никакого просветления не достигнет. В этой жизни точно. Есть же люди, которые обладают определенной зрелостью, кармической, духовной зрелостью, которые уже в прошлой жизни многое сделали. И здесь уже не важно, где он жил, в деревне или в городе, когда он встретится с учением, он или она сможет максимально быстро открыться, и даже все вот эти вот странные термины, которые там на тибетском, на санскрите, на пали, не будут создавать для него каких-то проблем. Он очень быстренько посмотрит, разберется, извлечет из этого суть, и все быстренько разложит по полочкам. Есть методы последовательные и в буддизме, и в индуизме. Есть более прямые непосредственные, как мы называем, например, Вайдхиданту, Дзакчен, Дзен, где человеку не дают много слов для того, чтобы понять абсолютную истину, суть всего. Если к этому времени у человека уже нагромоздился там такой багаж из знания 20 или 30 традиций со всеми их терминами и ярлыками, может быть, ему будет сложнее понять эту абсолютную истину, потому что абсолютная истина – это то, что лежит за пределами слов и характеристик. Что мы ценного видим в этом непосредственном пути, как тот Дзакчен или Дзен, это возможность постичь абсолютную истину мгновенно, без каких-либо оговорок, дополнений и интеллектуальных нагромождений. И эта абсолютная истина потом и становится просветлением. Нам просто нужно сделать переживание этой абсолютной истины постоянно нашим опытом. И тогда мы достигаем просветления. Если же у человека такой склад ума, что он уже там 7 пядей во лбу, так что у него уже все волосы вывалились от его интеллектуальных занятий, то ему прилюбно ослабить будет сложно проникнуть в эту абсолютную истину. Выйти за пределы интеллекта, выйти за пределы концепции и двойственного рассудка. А для кого-то, наоборот, нужно пройти, почесать себе голову обо все философские камни, чтобы потом у него отвалились все сомнения, вопросы. Тогда бы он успокоился и сказал: теперь я очень спокоен, я уверен в этом учении, теперь я буду заниматься этой практикой. А какому-то человеку не нужно проходить все эти пути, ему с самого начала абсолютную истину показывают, и он тут все же понимает. Он таких людей очень легко. Это нужно обладать очень большой духовной и кармической энергией. Сейчас разберем последнее представление. В этом мире полном всяких проблем, превращая все трудности в путь к освобождению. Очень важное буддийское заявление. Мы, когда сталкиваемся с разного рода проблемами, должны подходить к ним максимально конструктивно. Можно по-разному подходить к проблемам. Можно встретиться с проблемой, потом попытаться сделать вид, что проблемы нет, или попытаться эту проблему переложить на плечи наших родственников, или попытаться начать бороться с этой проблемой до тех пор, пока мы расшим его, или сесть и долго размышлять над путями решения этой проблемы, получить 20 разных вариантов, потом думать, какой из них самый оптимальный. Когда же мы идем по духовному пути, самое мудрое – это превратить проблему одну из ступеней на пути к просветлению, к духовной реализации. Для этого мы не отрицаем наличие проблем как таковых, но пытаемся увидеть в этой проблеме благословение. Благословение по нашему учителю или благословение просветленных существ. Не впадая в какое-то обращенное пессимистичное и депрессивное состояние, мы пытаемся почувствовать благодарность за то, что нам дано такое испытание. И пытаемся развить такое понимание, что пройдя через эту проблему, мы выйдем после этого более сильными и более умными. Именно поэтому мы благодарны этой проблеме. Если бы эта проблема не появилась, мы бы остались бы на предыдущем уровне. Но поскольку нам дано это испытание, мы рассматриваем это испытание как очередную тренировку для того, чтобы, пройдя через нее, прям реально как на занятиях спортом. Если мы позанимаемся недельку, то мы выйдем, у нас будут крепче мышцы и лучше будет здоровье. Точно так же, проходя через эти проблемы, действительно неприятная ситуация, мы не пытаемся впадать в какое-то слабое состояние, а наоборот, проходя через эту проблему, мы извлекаем из нее максимум уроков, и она делает нас сильнее. Это настоящий буддийский партнер. И когда мы попробуем таким образом тренироваться и приобретем некий опыт, то мы уже не будем бояться следующих проблем. Мы изначально будем относиться к ним как к тренировкам. Они не будут нас пугать. Тогда в нашей жизни уже станет гораздо меньше страхов. Есть такое мнение, что если человек, в частности на буддийском пути, принял себе какого-то учителя, этот учитель стал принятым учителем, то тогда мы рассматриваем вообще любые проблемы, неприятности, болезни, как благословение нашего учителя. Если мы смотрим на вещи таким образом, тогда, во-первых, эти проблемы проходят гораздо быстрее, а во-вторых, у нас нет даже повода, исчезает повод относиться к ним негативно. Когда у нас появляются разные проблемы, у нас появляется повод для того, чтобы практиковать вот эти трансцендентные дисциплины или правила. Потому что если у нас проблем не появляется, то нам сложно найти повод для такой тренировки. И мы, если мы обладаем искусственным пониманием принципов парамид, можем превращать любую проблему в практику этих трансцендентных действий, которые приводят нас, приближают нас к постижению абсолютной истины. Идем мы где-нибудь по старому городу или где-то за границей. Тут у нас измельчающий, у нас украли сумочку. Или фотоаппарат. Казалось бы, можно разозлиться, но побежать там в полицию, долго заполнять заявление, чтобы в конце концов выяснить, что нам так ничего не вернули. А с другой стороны, в в этот же самый момент мы можем осознать, что наше имущество перешло в руки другого человека. В этот же самый момент мы можем вспомнить о том, что все это имущество до такой степени непостоянно, что пробыла бы эта сумочка с нами еще год или два, но потом он все равно с ней расстался. И по большому счету эта сумочка нам не принадлежит. То есть она как бы взята на время, чтобы мы ее поносили. А потом, где она останется, Бог знает. Может быть, в лучшем случае на полочке, но она уже не будет нужна. А может быть, выкинем мы ее вообще. То есть, по большому счету, сумочка иллюзорна. Равно как и все то, что в ней лежало. Вспоминая об иллюзорности этой сумочки, мы понимаем, что фактически ничего не произошло. Более того, думая об этом, мы понимаем, что человек, сейчас какой-то другой, получил какое-то имущество от нас. Если мы будем на него злиться, то мы накопимся негативным кармой. А с другой стороны, мы можем таким образом перестроить свое мышление, что мы не будем на него злиться. И мы можем мысленно решить, что мы ему его сознательно подарили. И таким образом мы накапливаем позитивную карму. То, что тот человек накопил негативную карму, с этим вопросов нет. Это его проблема, это его часть выбора. А вот наша часть зависит от того, как мы к этому относимся. Мы можем сказать, какой хороший человек освободил меня от части негативной кармы.